Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня вместе со мной в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, в этом новом уже 2025 году мы с вами встречаемся, и в прошлый раз в нашей предновогодней встрече мы пообещали, что этот год начнем с чистого листа, будем про хроники и про летописи разговаривать. Повесть временных лет, если я правильно помню, мы с вами обещали почитать. Ну и конечно же, от нас в начале программы поздравления с наступившим Новым годом.
С Новым годом всех!
Открываем летописи.
Да. И мы, помните, прошлый раз, еще в прошлом году...
Да, мы как
говорили,
бы пафосно это ни звучало.
Да, вот говорили
в прошлом
вами,
году.
Да. Мы с вами говорили про... Ну, продолжали разговор про древнерусскую письменность, литературу, да. И зашел у нас разговор про древнерусское летописание.
Угу.
И очень коротко я повторю главные тезисы. То есть тезис первый – это то, что древнерусское летописание – это явление уникальное. Аналогов в мировой литературе нет, потому что русские летописи – это коллективный труд, который непрерывно создавался на протяжении практически 500 лет. Начало его было положено в XI веке, после крещения Руси уже, XI век, где-нибудь времена Ярослава Мудрого, при Киево-Печерском монастыре вот появляются первые какие-то такие собрания, начало вот этого летописания.
Ну и 5 веков просуществовало
вот. Потом появился Нестор Летописец, это начало XII века уже, который объединяет этот свод от сотворения мира и там, начала славян и крещения Руси, доводит повествование до начала XI века, вот это вот период существования единого древнерусского государства.
Угу. Но он же там был не один, кстати, в творческой группе.
Ну, разумеется, то есть в данном случае он объединяет те материалы, которые существовали до него, и ученые вот эти вот разные слои, они выяснили, те, которые уже существовали до Нестора, восходят к XI веку, соответственно. Ну, и вот он тут просто один из таких очень важных фигур в этом процессе. И он составляет вот это вот начальное русское летописание, оно получило традиционное название «Повесть временных лет». А потом вот эта «Повесть временных лет» становится основой. Потом древнерусское государство-то распадается, там же... Ну, давайте я очень, если его же прям вот совсем-совсем коротко сказать, причины появления, ну, давайте я скажу про летописи, и потом вот причины, почему все это распадается. Там государство-то, единое государство князя-то Владимира, оно же распалось, и этот киевский престол перестал быть привлекательным для князей, и каждый
Но там политика в чистом виде.
Не, ну, там политика, экономика, там многие причины, о которых мы сейчас скажем. И в результате начинают развиваться уже региональные центры, Суздаль там, Тверь какая-нибудь, Галич, Волынь, ну, то есть, ну и так далее. И, соответственно, к монгольскому, к периоду монгольского завоевания около 300 княжеств. Около 300, то есть они как бы били по частям. Не было единого государства, да? Правил род Рюриковичей, но они очень раздроблены. И никому до соседа дела нету. И летописание продолжается, но уже от... То есть, вот этот свод, составленный Нестором летописцем, он продолжается, но продолжается книжниками, которые писали в разных центрах, понимаете? Он продолжается, но он, и оно идет, как бы, соответственно, уже такая более региональная история. И потом в разных центрах идет летописание, в Новгороде, в Владимире, Суздале, потом там в Москве, да, то есть в Твери, например, да, или в Западной Руси продолжается летописание, а потом происходит объединение этих летописных материалов в XVI веке, когда снова возникает уже единое государство, только с центром в городе Москва. Москва. И вот там, когда Москва все централизовала, отдельные регионы потеряли политическую независимость, да, региональное летописание приходит, ну, как бы, ну, в упадок приходит.
Ну, а
потому
как
что это
этого?
Всегда княжеские заказ-то это, как бы, вот они пишут летопись вот какой-то земли, понимаете, новгородские летописи, они новгородские события в основном описывают. А тут Новгород теряет независимость, и, соответственно...
Финансирование заканчивается.
Ну, не финансирование, но главное, как бы, политика-то определяется уже в Москве, а не в Новгороде, да, вот. И поэтому региональное летописание прерывается, При Иване Грозном создается великий вот этот летописный свод, лицевой летописный свод для царских детей с картинками.
Угу. Вот. Ну, как учебник истории получается.
Да,
такой,
фактически,
первый.
Да. А потом наступает смутное время. И вот смутное время – это уже летописание, все, оно уже…
Не до летописи уже немножко.
Да, вот в такой форме оно уже не существует после смутного времени, как единый процесс, который год за годом в разных местах, эта повесть временных лет Нестора продолжается как единое такое повествование. Очень-очень большое и очень длинное. Вот мы видим, что... Но, тем не менее, это мышление продолжало существовать, и были сибирские летописи, были... Ну, то есть, это продолжалось вплоть до начала XVIII века. То есть, составлялись по типу летописей какие-то исторические сочинения. То есть, вот это вот мышление продолжало существовать до Петровского времени. И получается, что если мы отматываем время с начала XI века до времен Ивана Грозного, ну, это минимум 500 лет.
Угу.
Это минимум 500 лет, а то и 550. То есть, это вот время, когда существует вот эта традиция летописная, которая выражена вот в виде какого-то единого, цельного, связанного текста. Средневековые европейские хроники, античные исторические труды так не писались. Они авторские. Там есть автор.
Ну, тут вроде
там
как
нет
тоже есть.
Там автор. Нет, ну, там много-много авторов. Угу. Там нет, они не носят такого коллективного характера. И это творчество не длится столетиями. Представляете? Столетиями. Вот. И поэтому русские летописи, конечно, явление удивительное и в этом плане. Действительно уникальные.
Угу.
И мы с вами говорили, что эти летописи включали в себя не только погодные записи, они включали в себя и различные тексты договоров политических, повествования о какие-то поучения, допустим, да, или, например, поучение Владимира Мономаха. Ну, вот оно было включено в начальную русскую летопись. Или, допустим, сказания о Борисе и Глебе. То есть, пожалуйста, это житийный материал. Но он включается в летопись, все. И поэтому они были весьма пространны по объему. Это надо весьма объемны, но это вот была такая память, которую несла Древняя Русь. Вот такая вот удивительная вещь. Когда нам часто рассказывают какие-то люди из интернета, что вся история подделана, вся история искажена кем-то там, я не знаю.
Ну. Если мы говорим про то, что летописи тоже писались в определенных местах, определенными людьми, с определенным заказом, то ну, определенный угол изложения истории, он, конечно, имеет место быть.
Он имеет место быть.
Но какие-то сведения
что,
все-таки там можно
не,
подчеркнуть
достоверно. Потому что там
достоверные.
Тенденциозность политическая присутствует, но не надо на ней так сильно упирать, потому что одно дело ставить акценты, а другое дело полностью переписывать историю. А здесь мы имеем огромное количество вот этого летописного материала, который очень-очень полно охватывает всю эту средневековую русскую историю с XI века, с конца X.
Потом, видимо, историки пришли на смену летописцам.
Да, да, да. Нет, то есть это такой вот коллективный труд. Образ летописца мы встречаем в знаменитом такого отрешенного от мирских страстей и интересов летописца мы находим в произведении Пушкина «Борис Годунов».
Угу.
Да, вот. Чтобы ведали потомки православных, да,
ну, да.
То есть вот он все это описывает. Но действительно летописание идет до Бориса Годунова, потом начинается смутное время. Смутное время и вот этот цельный нарратив, который объединяет древнерусскую историю, он прекращается. Вот. И мы говорили, что тут, конечно, политические интересы князей, да, представлены здесь, но есть эсхатологический интерес, потому что все равно мышление религиозное, и летопись – это рассказ об истории, которая направлена к страшному суду, к последним временам. И автор отслеживает эти знамения последних времен и прослеживает в истории мира борьбу между добром и злом. Поэтому летопись – это не совсем история в классическом понимании. Ну, как вот история, как наука, которая пытается понять там какие-то производительные силы, причины, логику историческую там событий. Летописи, они пытаются понять смысл явлений. А смысл – это внутренняя борьба добра и зла.
Угу.
Выбор между Богом и дьяволом, понимаете, в душе человеческой.
То есть не столько исторические события?
Ну, получается. Исторические, ну как не исторические, но внутри все равно содержится вот это религиозное как бы, содержание. Потому что внутри всех этих событий делается выбор между добром и злом, и это определяет участь человеческую на страшном суде.
Угу.
Вот такой удивительный, как бы, литературный жанр мы с вами начали рассматривать. Уникальный для мировой литературы, повторюсь. Вот. Вот по какой-то причине. Это фактически летописи, они создаются как такое продолжение священной истории. То есть это такое продолжение Библии, если угодно. Потому что они всегда начинаются с чего? С сотворения мира, с разделения языков после Вавилонской башни. История про потоп, то есть это библейская история. И дальше плавненько мы переходим. То есть вот Нестор Летописец описывает вот это вот там, Ноев потоп, Сим, Хам и Афет. И к потомкам Иофета он объясняет происхождение славян. А вот он взял и нас вписал вот в эту библейскую историю.
Неинтересно, конечно, вот. В Библии такого не было.
Ну, славян нету, но если там от трех братьев все человечество возникло, значит, он говорит, вот это потомки Иофета, и возводит славян к Иофету, и дальше уже описывает начало славянского мира, возникновение славянских племен, их расселение, возникновение государства, и потом приход христианства, и уже развитие древнерусского.
Вот, кстати, очень интересный такой момент. Письменность ведь появилась не сразу, и получается, что он, Нестор, он собрал какие-то документы, просто их объединил. Вот
конечно.
Интересно, что это было? Это были письменные источники, или это были какие-то устные баллады, может, какие-то сказания, что-то еще, потому что, если мы говорим, что Нестор Летописец – это как бы первый историк вообще, в принципе, то откуда он брал вот эти вот документы и материалы, которые он потом объединил?
Все зависит от времени, вот от тех материалов, которые он использовал. Если он писал про еще языческий период.
Ну, Библия, она, допустим, уже была написана.
Да, ну,
написана,
понятно,
вот
с Библией ясно.
Тут, как
а
бы,
вот
да.
Если мы берем языческий период, uh-huh. языческий период, то есть это времена от Рюрика, 10 век, 9 век, конечно, это устный материал, это всевозможный фольклорный материал, это какие-то там явно видны мотивы такого устного фольклорного творчества в рассказах об этих вот деяниях князей, деяниях Святослава, или княгини Ольги, ее знаменитая вот эта вот история про ее месть, да, то есть, ну, конечно, или там смерть Олега, допустим, помните?
Песню вещего Олега.
Да-да-да-да. То есть, там явно мы видим в какие-то осколки вот древней такой вот традиции, восходящий, может быть, к скандинавским сагам или чему-то подобному.
Угу. То есть он все-таки взял для начала устные источники и как-то и записал.
Несомненно. А если мы берем уже начало 11 век, да, что там происходит, то есть он уже опирался на письменные источники.
Ну, там они уже и были.
Они уже там и были. И это уже многое было написано его предшественниками.
Которые... А, кстати, где хранились? То есть, я так понимаю, что были библиотеки какие-то.
Да, библиотеки при монастырях, при соборных, при соборах, при
княжеском. То есть он прямо ездил, вот интересно, просто он ездил, видимо, их брал, как-то переписывал.
Ну, разумеется. Я не думаю, что это было сложно для него, потому что таких библиотек было не так много.
Ну, и автомобилей в то время не было, и дорог не было, что были там лошадки, пешими.
Это Киево-Печерский монастырь. Это все Киев.
Угу.
Киев. То есть он там, я думаю, получал всю информацию, конечно, в Киеве. Вот. И таким образом, вот мы имеем уже свод единый, который подводит итог к началу 12 века, который подводит итог единому существованию древнерусского государства. Да, и после Нестора эта традиция, вот повторюсь, продолжается. То есть Лаврентьевская летопись, там какая-нибудь Софийская там летопись. И вот все эти летописи, они включают в качестве, они есть продолжение вот этой повести временных лет, только на каком-то региональном материале. Но историки, филологи, они вот эту вот повесть временных лет, восходящую к эпохе Нестора, они ее выделили к отдельный какой-то начальный свод.
Угу.
И мы вот как раз, ну, за один раз мы о ней поговорить, конечно же, не сможем, потому что это довольно немаленькое произведение. То есть за полчаса ты его...
Не прочитаешь.
И вообще его читать очень сложно. Потому что оно представляет собой серию каких-то эпизодов, повествований, которые имеют разный объем, разную направленность. То есть это такой сборник вот этих вот материалов. Да, они выстроены вокруг хронологической шкалы, но, конечно, если вот так вот просто без комментария, без понимания, как этот текст построен, читать это прям современному читателю будет сложно, сложно. Он просто через полчаса либо уснет, либо как бы потеряет нить повествования. Он не поймет, что куда меня ведут, что там происходит у них. Да? Эта литература непростая для восприятия.
Угу.
Почему государство-то единое? Почему дальше как бы нет единого летописания, а летописание приобретает региональный характер с середины XII века? Почему? Потому что распадается древнерусское государство. Два слова я скажу об этом. То есть по каким причинам это происходит? Дело в том, что вот это древнерусское государство, оно же возникает ради какой-то конкретной задачи, оно выполняет совершенно конкретную цель, в нем есть совершенно объективный смысл. А смысл этот состоял в том, что древнерусское государство контролировало и обеспечивало безопасность огромных таких больших торговых путей, которые связывали Европу и Византию, Европу и арабский мир восточный. И этих путей было два. Это путь из варяг в греки, то есть это путь, связывавший Балтику, Северную Европу, и через Днепр, Черное море и, ну, Византия, да?
Угу.
И путь, который идет по Волге, от Каспия. А Каспий – это уже арабский мир, там начинается мусульманский.
Угу.
И это связь Северной Европы, то есть Балтики, с арабским миром, с византийским миром, понимаете, по вот этим водным артериям. В Европе была нужна эта торговля, потому что для того, чтобы там был дефицит драгоценных металлов, Европе нужны были платежные средства, и эти платежные средства приходят в Европу в виде вот этих арабских дирхемов, золотых кладов, найдено очень много и в Европе, и вот на этих путях, то есть их найдено порядочно. Вот это арабскими монетами они там все расплачивались, потому что своего металла было маловато. И шел вот этот обмен товаром, обменом ремеслом, денежными средствами по вот этим водным артериям Днепр и Волга. И, соответственно, купцу нужна безопасность, ему нужно какое-то место, где он может устроить ярмарку, обменять свой товар.
На ночлег вообще встать.
На ночлег остановиться. А его, собственно, это, что ж, это реки, это такой громадный путь, это тысячи, это сотни, если не тысячи километров.
Ну сколько вот он занимал, он же там что-то
месяцы занимал этот путь, и за это время его 10 раз уже попытаются, конечно же, ограбить.
Угу.
Конечно же, так сказать, кому это надо? И поэтому тот, кто объединил бы эти территории и обеспечил безопасность этих путей, тот бы получал немаленькую прибыль, потому что купец готов был за это платить. Ну и вообще, эта вся территория такой экономической активности, она приводит к обогащению государств. И поэтому на этих территориях жили славянские племена, но там финно-угорские племена, да, но поскольку такой транзит товара, там, естественно, активность огромную проявляли и хазары, и арабы, и, конечно же, скандинавы, и греки.
Ну, в общем, все, кому не лень.
Все, кому не лень. То есть, ну, а лихие люди, сказать, варяги, они там просто постоянно присутствовали на этих территориях.
Ну, я так понимаю, купцы же тоже ездили с какой-то свитой, с войском как-то.
Ну,
у них
вот это надо организовать. И вот как раз, и поэтому вопрос появления древнерусского государства, он был совершенно объективно продиктован вот этой экономикой. И тот, кто сумеет эти территории объединить и обезопасить, тот вообще молодец. И это сделал кто? Ну, вот, согласно нашей летописной традиции, это сделал князь Рюрик, который был призван на княжение в Новгороде для наведения порядка. А он оказался человеком государственного ума. И в Новгороде. Из Новгорода он сумел захватить Киев, который ранее был хазарской крепостью. Он захватил Киев и объединил эти территории. И возникло громадное древнерусское государство, которое объединяло десятки разнонаправленных там племен славянских и не только славянских, да. Но на всех этих территориях были построены, соответственно, вот эта вся инфраструктура.
Угу.
То есть, эта вот вся торговля, она стала безопасна. Вот в этом был смысл древнерусского государства. Но дальше мы понимаем, что... Да, и дальше мы видим это развитие этого государства, оно сколько там существовало, это, значит, Рюрик, до князя Владимира там больше 100 лет проходит, да, и потом еще, допустим, лет 150. То есть, вот, получается, ну, 250 лет существует это древнерусское государство вокруг вот этой вот торговли. А потом эти торговые пути, вот как раз к началу 12 века, они приходят в упадок. С чем это связывают историки? Они это связывают с эпохой крестовых походов. походов, когда Европа совершает крестовые походы для завоевания Святой Земли, Иерусалима, это с конца XI века, но они тем самым как бы распаковали путь-то прямой к арабскому миру, к арабским дирхемам.
То есть не надо уже пряностям. Вот так вот,
ну, конечно,
в объезд.
Вот эти вот объездные пути, они речные, они сохранялись, они работали, но свое былое значение исключительное они теряют. И поэтому экономический смысл вот в этой огромной, сказать, контролировать, под единой властью содержать эту единую территорию, ну, как бы становится менее интересно, да? А в чем выгода, в чем смысл? Да? И древнерусское государство, то есть Киевский престол теряет сразу свою привлекательность, и оно как бы распадается на отдельное княжество. Правит род Рюриковичей, но они уже как бы не пытаются завладеть все дружно этим Киевским престолом. Помните, мы разбирали историю Святополка, Борис и Глеб, да? Вот они все рвались, бились за этот Киевский престол. А тут такой борьбы уже нету. А оно как бы зачем?
Ну да, уже не так престижно.
Уже, так ну как бы, да. Потому что государство нет экономического как бы интереса, и государство начинает распадаться. 300 княжеств, то есть это вот такая регионализация происходит очень стремительная. Это конец 12 века, начало 13 века, то есть вот домонгольский период. Но там начинает бурно развиваться вот отдельные земли, культура кипит, то есть это интересно. Из важных моментов, которые тоже нам важно понимать, вот этот киевский период, то есть это единая древнерусская государственность, которая это колыбель восточнославянских народов, русских, белорусов, вот они все выросли из вот этой вот, из этого общества, которое сложилось, вот этого единого киевского государства, вот туда уходит наша историческая память, к этой эпохе. Киев – мать городов русских, митрополия, да, то есть это как бы… И, конечно же, здесь это государство распадается, но единство сохраняется. Вот что самое удивительное, что объединяло-то эти племена?
И ничего, христианство.
А тут возникает фактор, который всех объединяет. Это христианская вера. Вот князь Владимир взял, сделал выбор свой цивилизационный, крестил Русь. И да, там говорят, да, это не сразу случилось, да, это был какой-то процесс, но у этого процесса был один несомненный эффект. Это то, что вследствие крещения Руси, вот у этих, у этого населения древнерусского государства появляется то, что их объединяет помимо княжеской воли, помимо княжеской власти. Правильно? Княжеская власть – это государство, ну, это насилие, сила меча. Да? А тут ну, не будет князя, будем жить по-прежнему. Нас с остальными соседями ничего связывать не. А тут появляются общие смыслы. Это смыслы, причем очень высокие. Это христианство, какие-то общие идеалы. Единая церковь объединяет это все киевский митрополит, который из Греции, да, то есть оставился. И киевский митрополит, единая система письменности, единое богослужение, и вот это, и, конечно, единые христианские смыслы, единое крещение. И вот это формирует народ русский, русский народ. Древнерусская народность, она зарождается в купели крещения. То есть государство и плюс вот это крещение. А потом государство распадается, распадается, все. После Мстислава Владимировича, там, это сын Владимира Мономаха, все, никакого единого государства нет. А народ уже есть.
Ну, это интересно, конечно. Я думаю, что в каком-то роде это несколько уникальная история.
Это удивительная история. И это настолько прочное единство, настолько удивительное единство. Поверьте, там происходят какие-то войны там. Вот сейчас война у нас идет, да? Это единство настолько глубокое между славянскими народами братскими, там русские, украинцы, белорусы, ты это не перешибешь. Хотя вот, вот весь смысл современного процесса для того, чтобы это единство, ну что, ну, максимально разорвать, максимально разрушить историческую память, разорвать эти все узы родства кровного и духовного родства, церковь разорвать, ну вот это вот все, ну оно не получится, потому что... Ну, как бы, они слишком прочны.
И, ну, история и хотя, покажет.
И дальше, конечно, ну, смотрите, но... и дальше, хотя там эти регионы, смотрите, развивались ведь независимо друг от друга. Какая-то часть Руси попала под власть Орды, западно-русские земли, не попали под часть Орды. Там они оказались включены в Великое княжество Литовское, потом Речь Посполитая, потом снова объединились, потом снова... Слушайте, там это тысячелетняя история, но вот эта основа, она никуда не делась. То есть это вот поэтому мы так чтим князя Владимира. Поэтому,
Дмитрий.
Поэтому в Москве стоит памятник Владимиру, крестителю Руси. Потому что все оттуда. И вот этот начальный летописный свод Нестора летописца, это как раз основа нашей, нашего единства, исторической нашей памяти. Потому что он подводит итог развитию вот этого 200-летнего древнерусского государства, и политический итог, и духовный некий итог. Говорит о его святых, о его вершинах и о его низинах, вот этого древнерусского нашего государства. В следующий раз мы поговорим о том, как построена повесть временных лет, в каких обстоятельствах она создавалась, и мы оттуда почитаем избранные фрагменты.
Наконец-то все-таки доберемся до текста, а то мы так постоянно обещаем, и только через несколько программ все-таки добираемся до... Ну что ж, дорогие друзья, до встречи в новом наступившем году, в следующий четверг, в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!